Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей. «Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 28 марта на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1953 год проходит самая масштабная за последние десятилетия амнистия заключенных, которая связана со смертью Сталина. Об амнистии начинают говорить сразу после похорон. Лаврентий Берия подготовил записку, по которой получалось, что лагеря и тюрьмы в СССР переполнены. За решеткой почти 2,5 миллиона человек. Далее детально описывается, кто за что сидит. Оказывается, что наиболее многочисленный контингент – это политические, осужденные по 58-й статье. Далее мелкие воры, мошенники, карманники. Количество людей, осужденных по тяжелым статьям, не более 5%. Берия предлагает немного разгрузить систему МВД и объявить амнистию. Таким образом, на свободу выходит 1 000 000 с лишним человек.
На передовой.
Только трепать не надо на передовой. Что ж ты такой послушный, воин? Тебе кричать, у сортиря занято. С кем тебе воевать?
Самая большая партия вышедших заключенных – это те, кто либо был осужден впервые, либо чей срок заключения не превышает 5 лет. Мошенники, хулиганы, карманники, пособники преступлений. Были и те, кто получил больше 5 лет – это хозяйственники и военные, которые отбывают свои наказания хоть и по тяжелым, но финансовым статьям. Далее в списке на освобождение мужчины и женщины от 50 лет и старше. Еще одна категория – женщины, имеющие детей в возрасте до 10 лет. Сама амнистия, которая объявлена 27-28 марта, начинает действовать лишь поздней весной. Из заключения возвращается жена Вячеслава Молотова, арестованные при Сталине так называемые врачи-убийцы, певица Лидия Русланова и ее муж. Ну а массовые выпуски людей из колоний и тюрем начнутся летом 1953 года. И даже несмотря на несколько месяцев перед амнистией, многие города к такому количеству людей, вышедших из тюрьмы, окажутся совершенно не готовы. Уже летом начинают поступать сообщения о росте преступности. Особенно в городах, которые расположены в непосредственной близости от тюрем и лагерей. Те самые, кого выпускали, имеют на руках только справку об освобождении, право на бесплатный проезд в поезде к месту проживания и мешок с вещами, и всего лишь несколько рублей. А многих выпускали и вовсе без денег. Кто-то пытался подзаработать, чтобы хоть каких-то продуктов взять в дорогу до дома. Другие, недолго думая, промышляли гоп-стопом да грабежом небольших магазинов и прохожих.
Форму взял, наган. Магазин грабанули, суки. С пальбой. Это они так амнистию празднуют. Но мы их крепко посекли. Но 6 в лес ушли.
Уже потом подсчитают, что едва освободившись обратно в тюрьму в течение года, вернутся порядка 7% заключенных. 1977 год, 28 марта. На церемонии вручения премии «Оскар» происходит сенсация. Фильм, снятый на основе сценария «Самоучки», который к тому же сыграл в ленте главную роль, неожиданно становится картиной года. Лента называется «Рокки», и у всех на слуху имя актера – Сильвестр Сталлоне.
And the winner is Rocky, Erwin Winkler and Robert Chardoff, producers.
Сам Сильвестр считает себя именно актером, он снимался в нескольких фильмах, и вообще его мечта закрепиться в Голливуде реализовалась в итоге чудесным образом. В свободное от походов на кастинге время он пишет сценарий о малоизвестном боксере, которого выбирают на бой с чемпионом мира, заведомо готовясь, что новичок проиграет, а тот упорными тренировками делает невозможное. Вот такая типичная история про американскую мечту. И казалось, ну что можно еще драматического снять про бокс, когда есть классический, любимый всеми фильм «Чемпион», есть фильм Мартина Скорсезе «Бешеный бык». но сценарии на студии принимают и начинают искать подходящих актеров. Предлагают на главную роль Роберта Редфорда, Джеймса Каана и других, но неожиданно Сталлоне упирается. Либо он будет играть сам, либо забирает сценарий. Продюсеры нехотя соглашаются, при этом сокращают бюджет фильма почти в два раза. Раз звезд нет, то и денег больших не нужно. Но это только пойдет фильму «Рокки» на пользу. В итоге получается чуть ли не документальная лента о становлении молодого боксера Рокки Бальбоа.
Ну,
нет.
Слушайте, Рокки, Аполло видел, как вы боксируете. Вы ему понравились. Он хочет помериться с вами силой.
Это же несерьезно. Я дерусь в маленьких клубах. За кружку пива. А он классный боксер. Это будет нечестный бой.
Когда фильм выпускают на экран, он неожиданно для всех удерживает первое место в прокате на протяжении сразу 5 недель. Лента окупится в 200 с лишним раз. А Сталлоне становится главным героем кинобизнеса и будет на протяжении еще почти 7 лет ассоциироваться только с Рокки, пока не появится еще один его персонаж – Джон Рэмбо. 1978 год, 28 марта, спустя 10 дней после лишения гражданства, исключен из Советского Союза композиторов виолончелист Мстислав Ростропович. Вместе с ним гражданство СССР лишена и его супруга Галина Вишневская.
Вы знаете, почти сломали нас. Почти сломали. Я когда приехал в Лондон раньше Галины, я поехал с собакой, с виолончели, с одним чемоданом, который очень тщательно обыскивали. Но когда я поехал в Лондон, я даже не рассчитывал, что меня кто-нибудь позовет, пригласит. И для меня был сюрприз, что было столько приглашений на концерты. Нас отправили без единого контракта, без единой возможности поехать и концертировать. Но потом, через несколько месяцев, первый концерт был концерт Гали, я аккомпанировал. Я уехал 26 мая, мой первый концерт был 15 августа.
Новость о том, что Ростропович с Вишневской лишены гражданства, и теперь их имена не будут упомянуты ни на каких музыкальных мероприятиях, она хоть и была опубликована в прессе, но мало кого заинтересовала. Все-таки любителей классической музыки в Советском Союзе было в разы меньше, чем любителей эстрады. Поэтому отъезд Ларисы Мондрус или Эмиля Горовца обсуждался намного активнее. Что касается пары Ростропович-Вишневская, то с ними история приключилась примерно такая же, как и с Шаляпиным. Они также, причем по личной просьбе одного американского политика, отправились в 1974 году на гастроли в США. Их официально выпустил Советский Союз. Но потом, спустя 4 года, когда в СССР поняли, что музыканты не собираются возвращаться, сначала были призывы, а потом выйдет указ о лишении гражданства. Причем вот с такой формулировкой. Ростропович и Вишневская вели антипатриотическую деятельность, порочили советский общественный строй, звание гражданина СССР. Они систематически оказывали материальную помощь подрывным антисоветским центрам и другим враждебным Советскому Союзу организациям за рубежом. В 76-77 годах они дали, например, несколько концертов, денежные сборы с которых пошли в пользу белоэмигрантских организаций. На самом деле никакие белоэмигрантские организации они не поддерживали. Претензии были к кругу общения. Ростропович и Вишневская за рубежом встречаются с Барышниковым и Галичем, открыто поддерживают Солженицына, не стесняясь критикуют советскую власть. Вот и, собственно, вам сложился тот самый карточный набор претензий. Сами музыканты узнают о лишении гражданства только из новостей. Вишневская даже в гневе напишет письмо Леониду Брежневу, где будет требовать честного суда, который сможет доказать, что они с мужем не предатели, а патриоты. Письмо останется без ответа.
Наши внуки, мы хотели, чтобы наши внуки были, жили в России, мы хотели, чтобы наши внуки говорили только по-русски, чтобы они имели русских жен, чтобы нас просто как выкорчивали какое-то дерево без его желания и посадили в другую почву.
Гражданство Галине Вишневской и Мстиславу Ростроповичу вернут только в 1990 году по личному распоряжению Михаила Горбачева. 1996 год, 28 марта. Популярная группа Genesis снова на грани распада. Как это было когда-то много лет назад, когда из коллектива в сольное плавание отправился тогдашний солист Питер Гэбриэл. И вокальные партии после этого стал исполнять барабанщик группы Фил Коллинз. И сделал это настолько успешным, что группа Genesis к началу 90-х становится безумно популярной. Но теперь и Коллинз говорит о том, что он покидает коллектив. Он уходит со словами: «Я почувствовал, что пришло время изменить направление в моей музыкальной жизни, но с Genesis мы остаемся лучшими друзьями». Однако сделать еще одну равноценную замену солисту группа так и не сможет. А Фил Коллинз с этого дня теперь сольный музыкант. Он начинает сам записывать музыку, снимается в кино, а спустя 3 года получит «Оскар» за композиции к диснеевскому мультфильму «Тарзан». Но тогда, в марте 96-го, когда будет объявлено об уходе Фила, вновь на самые высокие места в хит-парадах поднимется последняя пластинка группы с хитом «Я не умею танцевать». Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 28 марта, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. Hot sun.